В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, в Эскидывале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе выборы в Абхазии, первые итоги и комментарии. Путь в Версаль. Внеочередной саммит Евросоюза принял заявку на ускоренное членство Украины и обозначил путь для Грузии. Кандидат нон-грата. Зачем приехал в Эскидывале Эдуард? Какой-то. Все это, а также «Как не потерять себя во время войны» – слово психолога. Министр обороны Грузии – не нужны советы безопасности. И многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов.
Вчера в самопровозглашенной Республике Абхазии проходили выборы в парламент 7-го созыва. Сегодня на пресс-конференции председателя Центральной избирательной комиссии, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, были объявлены результаты первого тура. Лишь 17 кандидатов могут назвать себя уже депутатами. Остальные 18 парламентариев, то есть больше половины, должны определиться в ходе повторного голосования и повторных выборов.
Вчера, в субботу, 12 марта, в Абхазии проходили выборы депутатов Народного собрания парламента республики. Они проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты, 107 мужчин и 16 женщин. Сегодня в 12 часов дня в пресс-центре Центра избиркома председатель ЦИК Дмитрий Маршан познакомил журналистов с предварительными итогами выборов. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Парламентариями избраны 17 человек. В 17 избирательных округах в течение 2 недель должно пройти повторное голосование. А еще в одном избирательном округе номер 18, Гудаутский городской 1, придется проводить повторные выборы. По округу баллотировались 2 кандидата – Леонид Лакербая и Беслан Таркил. Председатель ЦИК отдельно остановился на данной ситуации.
Проголосовало 1813 человек. Из них Лакербая Леонид Иванович набрал 906. Его оппонент набрал 825. Суммируя испорченные бюллетени, получается, что Лакербая набрал, Леонид Иванович набрал 906, а Тарба Беслан плюс с испорченными бюллетенями 907, не хватило одного голоса. Поэтому по данному 18 округу будут повторные выборы, которые по законодательству Абхазии будут назначены в течение 2 месяцев Центральная избирательная комиссия.
Сегодня же в пресс-центре ЦИК Абхазии состоялись и 2 пресс-конференции международных наблюдателей на парламентских выборах. Руководитель представителей Госдумы РФ Константин Затулин в частности сказал.
Мы успели застать митинг, который проходил 11 числа. И мы, я хочу сказать, благодарны абхазскому народу, всему населению Абхазии за солидарность с Российской Федерацией, которая проходит через очередное испытание в своей истории в ходе специальной военной операции на Украине. Мы, честно вам хочу сказать, очень ценим чувства, которые выражены были здесь людьми, которые выражались не только на митинге, но и в ходе вот вчерашнего этого мониторинга, в разговорах, в желании поддержать, в желании чем-то помочь и так далее. Надеюсь, мы справимся, но в любом случае это важно. Мне кажется, что в какой-то мере такая общая тревога сплотила и политические партии, политические движения в Абхазии. Мы знаем о том, что еще совсем недавно было много волнений, было много переживаний в связи с выборами. Но вот вчера такое впечатление, все это ушло в прошлое.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итоги Версальского саммита Евросоюза, который прошел на этой неделе, в Грузии назвали важным шагом на пути к статусу кандидата в Евросоюз. И хоть власти и оппозиции согласны, что в этом вопросе все политические силы должны объединиться, они все равно нашли поводы для разногласий. В них углубился Иракли Рагвелидзе.
Напомним, по итогам первого дня неофициального саммита Евросоюза было принято заявление, в котором говорится о принадлежности Украины к европейской семье. В том же заявлении упоминается, что Совет Европейского Союза призвал Еврокомиссию представить свои взгляды на заявку Грузии и Молдовы на вступление в Евросоюз. МИД Грузии выразили удовлетворение наметившимся прогрессом. Сегодня на специальном брифинге глава ведомства Давид Залкальяни внес некоторую ясность по поводу вчерашнего решения. Формально процесс начался 8 марта, после того, как Совет Европы обратился к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть вопрос предоставления статуса кандидатов Грузии, Украине и Молдове. Во вчерашнем заявлении саммита, где главным образом речь идет о войне в Украине, говорится о запуске необходимых процедур для Грузии и Молдовы. Думаю, это является своеобразной гарантией со стороны Евросоюза для того, чтобы процесс принял необратимый характер, вплоть до достижения конкретного результата. Парламент Грузии также выразил готовность скорейшего принятия пакета реформ, необходимых для членства в Евросоюз. С заявлением по этому поводу выступил вице-спикер парламента Арчил Талакуадзе. Сегодня мы инициировали резолюцию в парламенте относительно ускорения интеграции Грузии в Евросоюз. После того, как вчера в Версальском дворце было единогласно принято решение о том, что Украина, Грузия и Молдова поддерживаются Евросоюзом в запросе на членство. Мы уже передали эти заявления в Европейскую комиссию с просьбой подтвердить нашу позицию о том, что мы приняли верные решения. Резолюцию о членстве в ЕС Комитет по европейской интеграции парламента Грузии поддержал и единогласно. Резолюция содержит 13 пунктов, из которых наиболее важным является последним, согласно которому Грузия призывает государства-члены ЕС на основе статьи 49 договора предпринять все шаги для интеграции Грузии в Европейское сообщество государств. Хотя оппозиция и проголосовала за резолюцию, она настаивала на своем видении документа. Главное замечание заключалось в том, что необходимо включить в текст резолюции конкретный план и критерии того, что именно намерена предпринять Грузия для вступления в Евросоюз. По мнению оппозиции, на этом пути самым важным является незамедлительное выполнение пунктов соглашения Мишеля, касающихся реформ избирательной и судебных систем. Впрочем, судя по всему, это предложение оппозиции является категорически неприемлемым для правящей команды. Спикер парламента Шалва Папуашвили призвал оппозицию забыть о соглашении от 19 апреля. Соглашение Мишеля было отменено оппозицией, в том числе теми, кто громче всех кричал об этом. Все отменили это соглашение, в том числе нацдвижение. Реанимация этого соглашения невозможна, так как оно не имело никакого отношения к интеграции с Евросоюзом. Существуют соглашения об ассоциации с ЕС, затрагивающие все вопросы, в том числе связанных с судебной системой. Повторяю, соглашение об ассоциации является основной платформой для сотрудничества между Грузией и Евросоюзом. В оппозиции ответили, что с таким подходом все разговоры властей о скорейшей интеграции с Евросоюзом являются фикцией. Заявлением на брифинге выступила Саломе Самадашвили, представитель партии «Лелу».
На этом пути необходима консолидация не только политического спектра, но и всех сил, работающих над задачей интеграции в ЕС, где нужно достичь единства взглядов по всем параметрам. Это необходимо в целях присвоения статуса кандидата в максимально сжатые сроки. К сожалению, риторика властей не предоставляет нам надежды на то, что она готова к реализации необходимых для этого шагов.
Напомним, власти Грузии обещали подать заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза не ранее 2024 года, однако на фоне войны в Украине приняли ускоренное решение. Соответствующий документ был подписан 3 марта. В тот же день аналогичную заявку подала Молдова. Теперь, по информации МИД Грузии, на первом этапе предстоит заполнить объемный вопросник от Еврокомиссии с критериями для соискателей статуса. Далее все ветви власти, а также гражданский сектор и оппозиция должны приступить к работе над документом. Позднее на основании полученных данных в Евросоюзе примут решение. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министр обороны Грузии на этой неделе анонсировал обновленную доктрину безопасности. Он также объяснил, почему с начала войны в Украине ни разу не собирался грузинский совбез. Это мероприятие он считает формальностью и добавляет, что грузинская мечта не склонна к самопиару. Такой оценки значимости совбеза в оппозиции и эксперты в сфере безопасности расценили как очередное игнорирование госинститутов правящей партии. Подробности у Мзии Парисишвили.
Помимо готовности Минобороны и вооруженных сил в связи с войной в Украине, журналистов в беседе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе заинтересовали еще две вещи. Где обещана еще к февралю новая концепция национальной безопасности страны и когда соберется Совет Безопасности. Свою часть доктрины безопасности мы уже разработали, ждем согласования с партнерами, успокоил министр Бурчуладзе и посоветовал изучить главное положение основополагающего документа национальной безопасности страны из уже обнародованных 4-летнего и 10-летнего планов развития сил обороны. Чуваншер Бурчуладзе пообещал, что скоро проект документа будет рассмотрен совбезом. Ответ министра на вопрос, почему после начала войны в Украине ни разу не собрался совбез, многим показался пренебрежительным. Сегодня нет необходимости в такой формальности, сказал министр, напомнив, что грузинской мечте не свойственны мероприятия, мотивированные лишь пиаром.
И заседание Совета ради заседания – это нам не свойственно. Мы, руководители силовых структур, в каждодневном режиме собираемся у премьера, рассматриваем события, итоги, риски, связанные с войной в Украине.
В отличие от своего коллеги, министра внутренних дел Вахтанга Гумалаури, Джуаншер Бурчуладзе не стал критиковать украинского президента за отзыв посла из Грузии. Он сообщил, что Тбилиси продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. Заверил министр грузинский народ и в том, что государство полностью осознает все риски и работает над их предотвращением.
Вызов тот же, какой и был. Классический. Опасность та же, просто обострена. В регионе война. Интервенцию мы на себе тоже испытали не раз. Конечно, мы на фоне этого обострения перестроим наши приоритеты.
Докладом и оценкой министра обороны, его заместителей в парламентской группе доверия, представители правящей силы были довольны, говорит глава комитета по вопросам обороны и безопасности Иракли Берая.
Речь идет об укреплении обороноспособности страны, повышении боевой готовности военных сил, увеличении совместимости со стандартами НАТО, кратко и долгосрочное развитие военных сил, развитие противотанковых, противовоздушных и артиллерийских возможностей, логистики, разведки, а также мы обсудили предпринимаемые нами шаги в направлении НАТО.
Депутаты правящей партии сохраняют спокойствие, доктрину безопасности примут скоро, и ничего тревожного в том, что совбез не заседает, они не видят. Это не значит, что он не работает, пояснили в парламентском большинстве. В оппозиции такой подход считают очередным фактом игнорирования властью госинститутов. Лидер оппозиционного Лелу Бадри Джапаридзе не скрывал возмущения.
Если сейчас не собирается Совет Безопасности, если не будет полной координации между всеми ветвями власти, как может страна ответить на вызовы, перед которыми мы сейчас оказались. При власти грузинской мечты роль госинститутов уменьшена. Они стараются все государство заменить одной партией. Это прямой шаг против государственности нашей страны.
Мнение оппозиционера разделяет бывший глава совбеза Бату Кутелия.
К сожалению, в условиях грузинской мечты и неформального правления Бидзина и Иванишвили полностью выведены из строя институциональные механизмы, политика безопасности, ее планирование и осуществление. Ни один из этих компонентов при грузинской мечте и Иванишвили не работает и не заработает. Это делает нашу страну открытой и уязвимой перед опасностями, в том числе исходящими из новых реальностей глобальной безопасности, особенно с учетом того, что происходит в Украине и что является также вопросом безопасности Грузии.
Недовольство аналитика вызывает и то, что правящая сила разработку доктрины безопасности свела к узкопартийному обсуждению, и нет уверенности, что в нем должное внимание будет уделено опасностям, исходящим от России, в том числе и в ключе интервенции в Украине. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На украинском фронте без решительных перемен. Российские войска продолжают медленное продвижение вглубь Украины. Продолжаются бомбардировки мирных кварталов в Киеве, Харькове, Мариуполе и других городах. Винница, сегодня главный ворот в Западную Украину, пока на периферии активных боевых действий, хотя к звукам воздушной тревоги здесь уже тоже привыкли. Кроме того, в Виннице нашел убежище Донецкий национальный университет, один из крупнейших университетов страны. И поэтому разговор с ассоциированным профессором Донецкого университета Владимиром Кипенем получился не только о Виннице и не только о войне.
Эхо Кавказа.
Винница не так часто упоминается в боевых сводках на фоне того, что происходит в Киеве, в Чернигове, в Сумах, в Мариуполе. Но все-таки там тоже происходят и бомбардировки, и какие-то военные действия.
Винница за эти дни имела достаточно большое количество атак со стороны российской армии. Разбомблен аэродром, несколько объектов вокруг Винницы. Каждый практически день Винница слышит сигналы воздушной тревоги, так что мы также на войне, но пока в отдалении.
В чем логика этих нападений? Это атака на военные объекты вроде аэродрома или это стандартная какая-то тактика, такая накатывание, запугивание мирного населения, атака на город, попытка его взять? Что это такое?
Это комбинированные действия. Естественно, сделаны были атаки и на военные объекты. И это вполне естественно один из элементов той тактики, которая начала применяться уже с первых дней войны, направленной на деморализацию населения, на панику, на создание такого, скажем, психологического настроя, который бы подавлял бы волю к борьбе. Хорошо, что это не удается как по всей Украине, так и в нашем районе тоже.
Много людей уехало?
По Украине официальное сообщение на уровне 2 миллионов человек. Мы знаем, фактически каждый день наблюдаем, как тысячи людей перемещаются внутри страны. И здесь мы принимаем очень много беженцев из Харькова, из Киева, из Донецкой области, из Луганской области. Я перечислил только те, которые непосредственно сейчас, скажем, мы сами занимались. Здесь сообщество, громады практически в каждом городе, в каждом населенном пункте создали не только отряды территориальной обороны, но и места для приема беженцев. Сделано очень много. Это действительно такое массовое движение, в которое задействованы тысячи волонтеров.
Но эти люди, которые приезжают с Востока, они же понимают, да, что это Винница тоже находится под ударом. То есть Винница – это как бы такая перевалочная база.
Отчасти. Некоторые остаются тут. Мои знакомые, которые приехали из разбомбленных Сум несколько дней тому назад, он врач, она бизнесвумен, остаются здесь. Мужчина записался в территориальную оборону в Виннице, и они собираются оставаться здесь. Так что не обязательно это перевалочный пункт.
Что происходит в городе? Вообще, как люди живут? Работает транспорт, предприятие, университет? Какой вообще режим жизни?
У нас есть комендантский час с 10 часов вечера до 8 часов утра, где передвижение, конечно же, ограничивается. В дневное время население живет напряженной, конечно же, жизнью, потому что время от времени осуществляются, опять же, атаки на те или иные объекты в области. Звучит сигнал воздушной тревоги. Он застает людей в разных местах, от магазина до рабочих мест. Везде система отработана. Всех эвакуируют в бомбоубежища. В остальное время город, конечно же, чувствуется такие себе мазки войны. Это большее количество вооруженных людей во избежание возможных проникновений различных диверсионно-разведывательных групп, которые, кстати, были и были нейтрализованы. А так население живет, работает. Я не сказал бы, что город пустой. я через день проезжаю по центру города, по другим районам. Мы не парализованы.
А я не случайно спрашиваю про университет, потому что это же Донецкий университет. У вас же сохранились, наверное, какие-то связи с Донецком. Что там происходит?
На тех территориях в полной мере реализовалась выморочная система деградации целых регионов. Из тех сообщений, которые поступают, это такой себе, скажем, военизированный тоталитарный анклав, в котором не действуют ни общие законы, какие-то правовые нормы, беспредел. Сейчас они проводят массовую мобилизацию, хватают всех, кто может, прячут, где может, в глубине, в шахтах. Кого хватают, посылают сразу на передовую.
Я помню, что в 2013-2014 году я был в Донецке, и ничто не предвещало, что называют. И даже ваши оппоненты на кафедре, которые были ближе к русскому миру, скажем так, да, они, повторив все заклинания про русский мир, они, будучи честными учеными, говорили, что, в общем, цифры показывали, что все как в Украине. Чем моложе, тем больше знаний украинского языка, тем активнее стремление к интеграции Украины и так далее. И ваши исследования тоже были, которые показывали, что идеи ДНР и прочие русскомирские идеи поддерживаются считанными процентами. Почему так легко был потерян контроль над этими территориями?
Мы сейчас полностью понимаем эти процессы. Вы действительно точно воспроизвели ситуацию на то время, и наши исследования показывали, что идея русского мира в массах своих абсолютно не поддерживается. Но вместе с тем длительная пропагандистская подготовка по территориям давала свои плоды в плане десакрализации украинского государства, делегитимизации, скажем, новой власти, которая пришла, и напряжение, естественно, было. Но это все бы рассосалось внутри украинского Донбасса, если бы не два фактора. Первый фактор – это то задействование сил, которые можно считать гибридным вторжением в Украину в весной 2014 года.
Словно стрелков имеется в виду.
Это только отчасти стрелков. Я уже через несколько лет получил данные от риэлторов в отношении того, что за полгода до этого в Донецке, особенно в таких, скажем, отдаленных районах, практически массово было выкуплены все квартиры, которые предлагались для жилья. И туда заезжали массово разные молодые люди. Я думаю, что это были те группы, скажем, диверсионно-пропагандистские, которые должны были соответствующим образом нагнетать, подогревать и раскачивать ситуацию.
Из России или это местные кадры?
Это Россия прежде всего. С другой стороны, это позиция местных элит, которые были напуганы революцией достоинства в 2014 году, и которые решили то, что называется, играть на острие ножа, рискуя государственностью Украины, но отстаивая свои эгоистические интересы. Поэтому у нас до сих пор очень серьезный счет к экономическим элитам или, скажем там, лучше правящим сословиям в Донбассе, что в Луганской, что в Донецкой области, и политическим точно так же. Учитывая, что центральная власть в Киеве была достаточно слаба, учитывая то, что она получила точно такие же, скажем, как и сейчас звучат, предостережения в отношении возможности массового вторжения, возможности ядерных ударов или бомбовых ракетных ударов по городам, если будут трепыхаться, то, собственно говоря, все это и привело вот к тем печальным последствиям, которые мы имели. Последний момент, который не могу не сказать, это то, что лежит на совести коллективного Запада. Когда он, по сути, проглотил очередное агрессивное отторжение части территорий независимого государства и опять стал на позиции политики умиротворения агрессора.
2 миллиона покинули город. Как вы думаете, какие могут быть настроения там сейчас?
Опять же, могу подтвердить свои суждения в отношении этого последними исследованиями. Наш институт проводил два достаточно масштабных исследований как раз настроений. Я работаю в университете, но вместе с тем руководителем Донецкого института социальных исследований и политического анализа. Превалирующей темой наших разработок за последние годы был Донбасс. И мы проводили несколько исследований. Они интересны тем, что мы попытались не просто отследить настроение по суждениям экспертов, которые находятся на украинской территории и имеют там разные там политические взгляды и разные видения там будущего. А мы постарались войти на временно оккупированные территории и провели там на условиях, естественно, полной анонимности и обеспечения безопасности наших респондентов, глубинные интервью с теми, кто постоянно проживает на тех территориях.
Когда было?
Это было в 2021 году. И это было в 2020 году. Естественно, мы увидели определенную динамику. И динамика эта, к сожалению, негативная. Скажем, то массивная обработка пропагандой, которая осуществлялась эти последние 8 лет, она тоже дает свои результаты. И мы получили, скажем, примерно такое соотношение, что сегодня из тех, кто видел бы будущее Донбасса в Украине, по нашим исследованиям, составляло где-то на уровне 20-25%.
А в 2014 году сколько их было?
В 2014 году их было 2/3, больше 60%. Кроме того, мы увидели, что те, кто ориентируется на русский Донбасс, на Донбасс, который был бы в составе России или отдельной республикой, суммарно составляют на уровне там около 40-45%. А остальные – это вот те, скажем, неопределившиеся, те, которые примут любую власть, лишь бы за известным рефреном, лишь бы не было войны. Но война пришла. И эта война сегодня бьет по Украине в целом, и бьет по тем территориям, которые в Донбассе были захвачены Россией.
А вот при таком раскладе, как вы видите возможную будущую реинтеграцию Донбасса?
В отношении этого есть уже достаточно разработок украинских государственных структур и украинских интеллектуалов, негосударственных структур. И, в принципе, последовательность достаточно понятна. В данном случае, скорее всего, учитывая начало полномасштабной войны и ожидая победный конец для Украины, мы предполагаем, что произойдет военное освобождение территорий, будут введены, собственно говоря, комплекс мероприятий, который обеспечит порядок и законность во время определенного переходного периода на этих территориях, принят буквально в последние недели закон о коллаборантах, который даст возможность очистить территории от пособников оккупантов. Дальше меры социального характера по возрождению Донбасса на новой основе. И, естественно, очень важно, это то, что мы называем, скажем, информационным сопровождением, внесением новых смыслов в жизнь людей.
Это вы рассмотрели вариант военной победы над Россией. Если урегулирование будет более или менее политическим, дипломатическим, и явно Москва будет ставить какие-то условия по Донбассу, ну, условно говоря, Минск-3, Минск-4. А вот эти варианты как вы рассматриваете?
Рассматриваю как неблагоприятные. Если мы не сумеем, мы, имея в виду Украина и мир, это очень важно, не сумеем обеспечить жесткое и явное поражение России в Украине, тогда варианты торга для России существенно расширятся, и она будет настаивать на том, чтобы так называемое псевдогосударственные образования ЛНР, ДНР были сохранены и были, опять же, под российским протекторатом. В таком случае у нас, опять же, ситуация заморозится. Это тот же вариант, который, наверное, демонстрирует Приднестровье, когда непризнанные территории, собственно говоря, закукливаются в своем развитии, архаизируются, военизируются, милитаризируются, и нормальной жизни для людей фактически там нет.
Моим собеседником был профессор Донецкого национального университета Владимир Кипень. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Несколько неуправляемых ракет взорвались ночью 13 марта вблизи консульства США в Эрбиле на севере Ирака. Жертв нет. Об этом сообщили курдские официальные лица. Ответственность за случившееся взял на себя корпус стражи Исламской революции, сообщают иранские СМИ. В заявлении говорится, что атака была проведена против израильских стратегических центров в ответ на убийство 7 марта офицеров корпуса в Сирии. Американские войска, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля, ранее подвергались ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. США обвиняют в нападениях, связанных с Ираном, вооруженные группы и шиитских ополченцев. Тегеран отрицает свою причастность к этим нападениям. В течение нескольких последних месяцев таких нападений не регистрировалось. В прошлый раз ракеты были запущены в январе 2020 года. Тогда Иран назвал атаку ответа Вашингтону на убийство Соединенными Штатами высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. 35 человек погибли и 134 получили ранения в результате российского авиаудара по Яворивскому военному полигону в 25 километрах от границы с Польшей. Об этом 13 марта сообщила Львовская обладминистрация. По данным властей, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны. Самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря. Оттуда, как утверждается, производились удары. После атаки глава Минобороны Украины Алексей Резник призвал НАТО немедленно закрыть небо над страной. Украинские власти также сообщили об авиаударе по жилым кварталам Чернигова. Разрушено 9-этажное здание, погиб один человек. СМИ Николаева сообщают о гибели 9 человек в результате бомбардировки города. Кроме того, в ночь с 12 на 13 марта были слышны сигналы воздушной тревоги в Киеве, Виннице, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Днепропетровской области и других регионах Украины. В ночь субботы на воскресенье стало известно, что украинская армия нанесла удары по двум командным пунктам российской армии на территории Украины, а количество погибших и раненых пока не сообщается. В украинском городе Ирпень в зоне боевых действий недалеко от Киева убит американский журналист, еще один его коллега ранен. По информации корреспондента France Press, который утверждает, что видели тело, в машине с американцами находился один гражданин Украины. Он тоже был ранен при обстреле. Ответственность за обстрел украинская сторона возложила на российских военных. Но точное обстоятельство произошедшего в районе, где была слышна неинтенсивная стрельба из стрелкового оружия и артиллерии, пока не ясны, отмечает АФП. В документах, найденных при погибшем журналисте, указано имя Брент Реноду, кинодокументалист из Нью-Йорка, которому было 50 лет. Среди бумаг есть и удостоверение от «Нью-Йорк Таймс», что привело к предположениям о работе Рено в этой газете. В редакции позднее заявили, что на момент гибели Брент Рено уже не являлся сотрудником издания. Россия может планировать на территории Украины операции с применением химического оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской газете «Вельт ам Зонтаг». По словам Столтенберга, Кремль специально сообщает об украинских лабораториях биологического оружия, чтобы оправдать собственные атаки. «Если Россия действительно совершит химическую атаку, то это будет военным преступлением», – подчеркнул Столтенберг.
Эхо Кавказа. Новости.
Хельсинская комиссия, независимое правительственное агентство США, занимающееся продвижением прав человека и безопасности в Европе, призвала администрацию Байдена укрепить отношения с Украиной в сфере обороны. В письме президента США Джо Байдену, оказавшемся в распоряжении издания Foreign Policy, комиссия призвала администрацию определить Украину и Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году, как основных союзников, не входящих в НАТО, статус МННА, и активизировать американскую поддержку вступления обеих стран в альянс. При этом комиссия рекомендовала администрации Байдена рассмотреть возможность предоставления статуса МННА и другим странам, не входящим в НАТО, расположенным на восточном фланге Европы – Финляндии, Молдове и Швеции. Бывший министр обороны Грузии и лидер оппозиционной партии победоносной Грузии Ираклия Круашвили стал рядовым вооруженных сил Украины. Фотографию военного билета распространила телекомпания ТВ «Первели». О том, что Ираклия Круашвили отправился в Украину, чтобы воевать против российской армии, стало известно в начале марта. Политик тогда написал в соцсетях: «Это наша война, и украинцы решают судьбу Грузии». Позже Минобороны Украины сообщила, что бывший министр обороны Грузии вместе с грузинскими добровольцами помогает бороться с российскими оккупантами, пишет «Сова». Непогода создала проблемы водителям в Грузии. Из-за интенсивного снегопада движение транспорта ограничено на некоторых участках дорог в горных районах. Уже третий день закрыта дорога, ведущая грузино-российской границы, пишет агентство новости Грузии. В частности, из-за опасности схода лавин запрещено движение всех видов транспорта на отрезке Гудаури-Кобе, трасса Мцхета-Степан-Сминда-Ларс. В Грузии за минувшие сутки выявили 823 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 7700 тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил более 10%, за две недели более 15%, за 7 дней почти 13%. От ковида умерли еще 24 человека. Общее число умерших с диагнозом коронавирус в Грузии теперь составляет 16554.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Война, которая так близко. Как война в Украине вошла в жизнь грузинского общества? Как справиться с болью, страхом неизвестности и агрессией, которая может отравить само общество? На эти и другие вопросы Анастасии Славинской отвечает психолог Тамар Тандашвили.
На самом деле вопрос у меня только один. Как сохранить рассудок до того, как все это закончится? Давайте попробуем проанализировать. Когда только началась пандемия, казалось, что мир больше никогда не будет прежним. И те ощущения, по сравнению с нынешними, они так внушительно померкли. Что происходит сейчас с нашим обществом, пока в Украине идет война?
Наш мозг так устроен, что когда у него есть информация, полученная посредством фактов, он может реагировать, может запланировать это реагирование в той или иной степени. И как бы это странно ни звучало, он намного более спокоен во время какой-либо трагедии, нежели в некой неопределенности. В этом есть логика. То, что мы постоянно подключены к источникам информации сейчас, это неплохо. Почему? Потому что тревожность будет намного выше, если человек не будет получать информацию. Он ее все равно получит, но только из своего воображения и своих выводов, что будет намного хуже, чем самая большая дезинформация, которую можно увидеть в интернете. Поэтому сбор информации и стремление к ее получению – это для человека способ спасения себя. Также у него появляется иллюзия, что он таким образом контролирует расплывчатый мир вокруг себя. В такие моменты что-то надо делать, что-то, что у тебя получается. А тыкать пальцем в телефон, искать информацию, сравнивать ее – мы это можем делать. Исходя из этого, мы создаем иллюзию, что у нас есть рычаг контроля. Сейчас нам больше всего вредит потеря этого рычага, туманность, мысль, что сейчас от тебя ничего в мире не зависит.
В психологии мы называем это состоянием транса, когда человек не может понять, как ему реагировать на происходящее, какой должна быть правильная реакция с его стороны.
Вся тяжесть сегодняшнего дня состоит и в том, что, перенеся фокус на себя и смотря на себя и на свою реакцию, мы, во-первых, не узнаем себя, а во-вторых, не нравимся себе. Потому что, когда мне пишут, а мне пишут очень многие, я такой критики в отношении себя, по крайней мере, произнесенный вслух, не помню. Люди говорят, я не могу жить с таким количеством агрессии. Я ведь хороший человек, который всем помогает. Почему мне сейчас хочется в голове убивать тех людей, которые являются агрессорами? Почему я не хочу, чтобы приезжали люди, которые не являются жертвами, а бегут из других стран? Мне их не жалко, но на следующий день или в ту же секунду мне кажется, что я заслуживаю презрения. Ведь я был милосердным, а как милосердие может распределяться в зависимости от паспорта? Вот это то, что доходит до меня. Неприятие себя. Люди себя не узнают. Большинство людей не знали, что они могут быть жестокими при определенном раскладе.
Ар и цодаро и синишелеба састикеби копили.
Война – это варваризация. Как раз на днях я услышала это определение, и мне оно показалось очень точным. Потому что все те слои морали, каких-то принципов, которые мы в мирное время с той или иной степени успешности выстраивали в обществах, в условиях войны они стираются. Последние дни в грузинском обществе, я не буду повторять все то, что я читала или слышала, но здесь распространяются идеи очень ксенофобского характера. Я понимаю, что в основе любой фобии, и ксенофобии в том числе, страх. И абсолютно понятный мне страх. Но что нужно сделать, чтобы эти настроения не отравили общество, которое может, в принципе, больше всего и пострадать от них?
У людей есть склонность, когда они по своему восприятию ведут себя неправильно, связывать эти поступки с внешними факторами. Но когда мы анализируем чужие поступки, не свои, мы допускаем мыслительную ошибку. Чужие поступки, как правило, мы анализируем, исходя из ценностей и качеств других людей. В сегодняшней риторике мы видим именно это. Мы, грузины, часто жили при тоталитарных режимах, бороться с которыми мы не могли, потому что знали, какова была цена этой борьбы. Эта цена была очень высокой – уничтожение. И мы боялись этого, и это логично. Так мы выжили и смогли сохранить жизнь. А сейчас представьте такую вещь. Другим людям, которые также живут при жестком тоталитарном режиме, мы говорим, что они должны остаться и бороться. Смотря на кадры того, что происходит в Украине, и кадры того, как система расправляется со своими же журналистами, общественными деятелями, я не представляю, как кого-то можно упрекнуть в том, что он не встал, не боролся, сказать ему, что это он виноват в том, что его страна дошла до этого. Человек в этом не виноват. Человек ответственен за свои поступки, но мы не должны забывать о существовании такого феномена, который меняет мышление, подменяет реальность. Это пропаганда. Русские могли бы проводить ее мастер-классы. Это апофеоз пропаганды. Они вкладывали в нее огромные суммы, чтобы она была современной, высокотехнологичной, объемной и развернутой.
Пропаганда копилико, танамедровый ром копилико, магал технологиури, та копилико дзален сивчули да гашли.
Поэтому требовать от русских, почему ты не встал против Путина, почему не протестовал, когда твоя страна убивала поодиночке людей, почему тогда же не понял, к чему это шло, и потому теперь ты заслуживаешь оставаться там и мучаться, это несправедливо. У нас, грузин, есть опыт жизни при тоталитарных режимах, и мы особо ничего тогда не смогли с этим сделать. Короче говоря, дело состоит в следующем. Мы, люди, допускаем ошибку. Наши поступки, которые могут быть неправильными и неэтичными, часто оправдываем обстоятельствами, но когда в абсолютно идентичном положении оказывается другой человек, мы сразу обращаемся к его ценностям и человеческим качествам. Этот подход ошибочен. Конечно, шанс того, что ты прибегнешь к нему, намного выше, когда речь идет о твоем стратегическом враге, о народе, который завоевал тебя. В таком положении очень сложно проявлять гуманность. В этом нам не особо помогает и головной мозг. Все это результат этого страха, который переходит в злость, в чувство безысходности. И ты можешь поступить со стоящим рядом очень негуманно. Но у нас есть одно оружие – эмпатия. И второе – воображение, которое дает нам возможность представить себя на месте другого человека.
Войн за историю человечества было множество, и единственное, что успокаивает меня, когда я думаю об этом, это то, что они каждый раз заканчивались, что все, даже самые преступные режимы, в конечном счете пали. Такая психологическая стратегия может быть полезной для сохранения психологического баланса, для того, чтобы не впадать в отчаяние и не поддаваться страху.
Да, обязательно. Сейчас эта картина настолько тяжела, что мы провалились в нее, действуем изнутри. Нам сложно выйти из нее и посмотреть в широком масштабе. Люди беспокоятся из-за того, что они могут сделать сегодня, чтобы завтра им детям было лучше. Есть страх, что можно что-то испортить сегодня, что может получиться так, что однажды их дети или внуки могут проснуться в Советском Союзе, из которого они сами бежали. Это немного все усложняет, это мешает той самой гуманности. Человек думает, да, я могу быть гуманным, но как бы этой гуманностью не испортить что-то важное? Не делаю ли я что-то, о чем могу потом пожалеть или даже, возможно, не успеть этого сделать? Но важно знать, что все это заканчивается. И думаю, что все это закончится так, что мы ничего не сможем сделать с украинской трагедией. Но Украина выстоит и станет для Запада и для всего мира примером того, как люди должны найти путь к свободе. И насколько путь борьбы за свободу может быть иногда кошмарен и бесчеловечен. Она станет самой цветущей страной. Украинцы заслуживают все самые большие блага, существующие на земле, после того, что с ними произошло и после того, как они отреагировали на это. Все это закончится. Я не политолог, и я не могу анализировать, какие с политической точки зрения у нас могут быть последствия и как мы должны поступить. Но я психолог и могу сказать вам следующее. Народы из каких-либо исторических ситуаций выходят либо гордыми, либо травмированными, угнетенными и опозоренными. Самое большое, чего мы, грузины, можем лишиться, это человечность. А я полагаю, что именно это мы должны оберегать больше всего. У каждого народа есть представление о себе, насколько оно верно или нет, об этом можно было бы поговорить отдельно. Но оно представлено в нарративах, дискурсах, его изучают, оно считывается. Если остановить на улице рядового грузина, он скажет: «Мы толерантны». Тебя сразу отведут в старый Тбилиси, где синагога, мечети, несколько храмов разных конфессий стоят рядом. И это наша терпимость, наша гордость. Не только гордость, но и один из важнейших компонентов самовосприятия грузин. Часть нашей идентичности. Мы не должны уничтожить столь большую часть нашей идентичности. Наше самовосприятие на самом деле не особо позитивное. Возможно, на поверхности так может казаться, но нет. У грузин есть неприятие себя, потому что мы многого стыдимся того, что у нас не получилось. Но в этом самовосприятии есть очень важная часть, которая, возможно, и не является стопроцентной правдой, но с субъективной точки зрения она очень важна. Мы толерантны, мы гуманны, и мы можем приютить человека, обнять его и проявить к нему милосердие. Это грузинский характер. Это то, как мы воспринимаем себя. И если в какой-то момент этот компонент нашего самовосприятия мы потеряем, пусть и под политическим оправданным предлогом, для грузинского народа наступят очень тяжелые времена. Наступит кризис идентичности, который в той или иной степени уже есть. Но чтобы выйти уже из того кризиса, должно будет смениться несколько поколений.
А им кризис, да, ну-ка, таобеби дакчурдеба рогама уйдет.
Собеседником Анастасии Славинской была психолог Тамар Тандашвили.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия подвергли критике ЦИК и власти республики из-за возможных фальсификаций на выборах и отстранения неугодных кандидатов. Экс-президент Эдуард Кокоты заявил, что таким образом они подставляют Россию. За развитием событий следит Ирина Келексаева.
Начался очередной этап отбора кандидатов на должность главы государства, лингвистический экзамен. В течение нескольких дней в обществе и социальных сетях активно обсуждалась эта поправка к конституционному закону, которую в свое время подписал президент Леонид Тибилов. Инициативу внести лингвистический экзамен одним из условий прохождения регистрации в бытность его президента продвинула партия «Единая Осетия», лидером которой был Анатолий Бибилов. Многие считают, что диктант на русском и осетинском языках не просто унижает претендентов и подвергает сомнению их компетентность, но и вполне может стать способом устранения из президентской предвыборной гонки неугодных власти персон. Накануне в социальных сетях стали распространять фотографию якобы написанного в 2017 году подобного диктанта нынешним президентом Бибиловым. Количество ошибок в нем, по мнению наблюдателей, никак не помешало ему продолжить борьбу за президентское кресло, что косвенно доказывает эти опасения. Помимо предполагаемых фальсификаций, о которых говорят не первый день, в повестке выступлений претендентов появилась и тема Украины. Возможные блокировки неугодных власти выдвиженцев они называют дестабилизирующим фактором в республике, соответственно, антироссийскими и антиосетинскими действиями, продолжает депутат парламента Давид Санакоев.
Происходящее на Украине касается нас непосредственно. Поэтому следующие выборы президента являются для нас поистине судьбоносными. История Южной Осетии знает немало примеров, когда передел сфер влияния великими державами приносили для нас трагедии. А поэтому сегодня мы должны быть как никогда едины и разумны. Мы видим, что Грузия пытается воспользоваться ситуацией на Украине. Также помним, какую слабость проявило руководство республики, когда Грузия оккупировала территории Осетии, Тбилиси и Хахета. Перед нами могут стоять новые вызовы, с которыми ни нынешний президент, ни его команда не справятся. Совместно со всеми здоровыми силами в республике мы предпримем все усилия для обеспечения законности выборов. Ответственно говорю, что ни мы, ни народ республики не смирится с попытками фальсификации и незаконного недопуска неугодных Анатолию Пипилову кандидатов до выборов. Эти попытки будут восприниматься как попытки дестабилизации обстановки в республике со стороны властей. В это непростое время подобные дестабилизирующие действия будут расцениваться как антиосетинские и антироссийские действия. И за них полная ответственность будет нести власть.
Разоблачить врагов России и защитить свой народ от беззакония грозится и экс-президент Эдуард Кокоэте, инициативной группе, по выдвижению которого на днях отказал Верховный суд. В своем выступлении перед сторонниками, предателями интересов Российской Федерации, он называет и некоторых российских чиновников, которые пытаются влиять на исход президентских выборов.
Ситуацию, которая складывается за последнее время на нашей республике. Российский народ всегда проявлял высокую политическую культуру. Но когда отдельные политиканы начинают лезть в политику, это очень плохо. И я вот после нашей последней встречи почему хочу заострить на этом внимание. Ну, была попытка провести здесь митинг в поддержку Российской Федерации. Еще раз хочу сказать, что то руководство, которое не могло и не смогли сохранить территориальную целостность нашей республики, они не только это не смогли, они не могут нормально провести честные, свободные выборы. И не только провести честные, свободные выборы, даже акцию поддержки российских войск и президента Российской Федерации они не смогли провести нормально. Ну разве эти люди достойны, чтобы они где-то какую-то должность еще занимали? Собрали столько людей и даже минуту молчания. Они не посвятили тем людям, которые отдали свою жизнь. На то, что несколько жителей Южной Осетии тоже уже сложили свои головы. Я пришел сюда, я останусь здесь, я буду бороться до конца, чтобы каждый это знал. Вот мы до сих пор все делали с точки зрения закона, я к этому вернусь. Но самый основной мой посыл на сегодняшний день к российскому народу. Я буду открывать свою партию здесь, в Южной Осетии. И эта партия будет бороться за то, за народ Осетии. За последнее время, конечно, не без участия нынешнего руководства, их там друзей в России. В России тоже не все друзья России. Понимаете? Вот из-за таких у России проблем, когда они даже 700 человек не собрали, а куда-то в Россию докладывают. На центральной площади города Цхинвал собрало 10 тысяч человек. И вот всегда так получается, понимаете? Вот как поставляют президента Российской Федерации, как поставляют Россию. Мы должны прекратить эту порочную практику, чтобы поставляли президента Российской Федерации. Я сегодня хочу докричаться до многих российских чиновников. Хватит поставлять президента Российской Федерации. Один раз ему приводят какого-то человека, здороваются за руку, в одни ворота проигрывают выборы. Второй раз приводят, опять с ним здороваются, проигрывают выборы. Может, хватит поставлять президента Российской Федерации и президента, и просто президента Российской Федерации, и Россию поставлять. Здесь народ Южной Осетии сам определится. И не надо нам мешать в этих выборах.
Представители ЦИК продолжают отвергать все обвинения в недобросовестности. Сегодня Центр избирком прокомментировал ситуацию с распространяющимися в соцсетях сообщениями о якобы фальсификации подписных листов некоторых кандидатов. «Не надо верить всему, что распространяют в социальных сетях», сказал представитель ЦИК местным журналистам. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. С приезда в Схинвали экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокоя остается одна из главных интриг этой избирательной кампании. Мурат Гукимухов пытается ее разгадать.
Экс-президент Эдуард Кокой заявил, как он видит себя в югоосетинской политике после того, как Верховный суд отказал в регистрации его инициативной группе, то есть не допустил его к участию в выборах президента. Цитирую. «Я пришел сюда и останусь здесь. Я буду бороться до конца, пусть каждый это знает. Мы до сих пор все делали с точки зрения закона. Но самый основной посыл мой на сегодняшний день к осетинскому народу – я буду открывать свою партию здесь, в Южной Осетии, и эта партия будет бороться за народ Осетии». Конец цитаты. Вот значит как. Это мы уже слышали по меньшей мере дважды на предыдущих парламентских и президентских выборах. Всякий раз Эдуард Джабеевич обещал остаться. Создать партию или общественное движение, но всякий раз уезжал из республики до следующих выборов. Единственный вопрос, который начали задавать жители республики и наблюдающие за тем, как разворачивается избирательная кампания после приезда экс-президента, зачем все-таки приехал Эдуард Кокойты? Сначала он заявил, что приехал участвовать в выборах. Но при этом сразу обозначил свой конфликт с избиркомом, заявлением об отказе соглашаться на трансграничную передачу персональных данных. И после этого даже не стал собирать подписи избирателей. Как будто его задачей было не зарегистрироваться, а указать на незаконность процедуры, на нелегитимность власти. Тогда местные наблюдатели были уверены, что он приехал поддержать кого-то из кандидатов, мол, разогреет своих сторонников, а когда его не зарегистрируют, призовет голосовать за единственно достойного. Кроме него, разумеется. Но после его неоднократных заявлений, что он никого поддерживать не собирается, осталось только одно предположение. Какой-то приехал сорвать выборы. Он и сам отчасти подтверждал эту версию своими заявлениями. Будто едва сдерживает своих сторонников от решительных действий. И позже в своем обращении к народу предлагал другим кандидатам встать рядом и вместе выступить с требованием к властям отказаться от незаконных и даже предательских условий регистрации кандидатов. Местные конспирологи полагали, что срыв выборов – это план одной из кремлевских башен. Дескать, за ним стоят люди, влияние которых хватило, чтобы никто не посмел чинить препятствия приезду какой-то на выборы. Какой в этом смысл, спросите вы? На это была такая конспирологическая версия. После отмены выборов проведут повторные, но уже без нынешних кандидатов. Таков закон. И таким образом зачистят политическую площадку от ненужных претендентов. Именно поэтому, утверждали сторонники этой версии, старый чекист Леонид Тибилов в последний момент отказался от участия в выборах. Дескать, знал, чем дело закончится, поэтому решил выставляться на следующих выборах. Эта версия дала трещину после заявлений какой-то, что он не намерен собирать площадь и не намерен призывать кандидатов поддержать протест. Нет, он займется партийным строительством. Тогда зачем было приезжать? О том, что к выборам не допустят, было ясно с самого начала. И кроме того, нашел время строить партию. Как бы в подтверждение словам какой-то и в опровержение слухов, первый заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джусоев сделал заявление о том, что президентские выборы переноситься не будут. И этот вопрос не обсуждается. Цитирую. «Выборы пройдут по закону в рамках нашей Конституции и в рамках тех временных регламентов, которые в ней заложены. Для нас очень важно сохранить устои нашего государства и ту нормативно-правовую базу, на которую мы опирались последние 30 лет». Конец цитаты. Джусоев обратил внимание на то, что выборы в Южной Осетии не откладывались с 92 года, а референдум проводился даже под обстрелами и давлением Грузии. Цитирую. «Тогда ситуация была намного сложнее, но мы справились. И сейчас справимся». Конец цитаты. И все-таки люди отказываются верить, что единственной причиной приезда Эдуарда Кокойты была демонстрация смирения перед предсказуемым решением Верховного суда. На него это не похоже. Отсюда и версия «Лайт». На этих выборах он являет собой присутствие силы, как противовес возможному произволу со стороны властей. И здесь не обязательно, чтобы как в 2017 году, когда в Схинвале начали задерживать участников стихийных акций протеста, сторонники какой-то пришли на порог к ОМОНу с вопросом, который не предполагает неправильного ответа. Вы за народ или против него? Есть и версия «Ультралайт». По этой версии какой-то может дать и бесконтактный бой. Например, призвать свой электорат игнорировать нечестные выборы. Его призыв могут поддержать другие кандидаты и их сторонники. Если первый тур не наберет 50% голосов, выборы можно будет отменять, а через 2 месяца провести другие. Это заготовка на тот случай, говорят авторы версии, если выборы пойдут не так. Например, если власти начнут ломать их через колено, как прошлые парламентские. В общем, одни версии и ни одного внятного объяснения. А значит, сохраняется одна из главных интриг в этой избирательной кампании. Потому что за Эдуардом Кокойтой стоит внушительный по местным меркам электорат, который способен перевесить чашу весов в пользу одного из кандидатов. Как это было в том же 2017 году, когда поддержка Эдуарда Кокойты определила победу Анатолия Бибилова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.